Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы попытаемся разобраться с тем, что такое антропосистема, то есть система, в которой живет и функционирует человек, какими свойствами эта система обозначается и к чему вообще человек в своей жизни может стремиться. Будем разговаривать мы об этом с доктором исторических наук, профессором РГГУ Российского государственного гуманитарного университета Галиной Ершовой. Галина Гавриловна, добрый день.
Добрый день.
Галина Ершова, человек энциклопедических знаний. Многие из наших радиослушателей помнят ее в том числе по истории с нетленным телом буддийского ламы Итигилова Улан-Удэ. И Ершова еще является ученицей великого русского ученого Юрия Кнорозова, который расшифровал письменность майя. Так вот, теперь мы попытаемся сделать краткое обозрение того, что такое антропосистема. Галина Гавриловна, вы как ученые и ваши коллеги, можете ли себе представить, что было бы на нашей Земле, если бы человека вообще не было?
Ну, это представить нетрудно. То есть мы в любом случае, когда мы воспринимаем окружающий нас мир, мы можем использовать две точки зрения. Вот одна точка – это каждый из нас человек. Он эмоционально воспринимает, эмоционально реагирует, бьется за свою территорию, за свои интересы, права. И это вот эмоциональная точка зрения человека, борющегося за выживание в этой среде. А вторая точка зрения – это если с далекой звезды посмотреть вот через холодный космос на Землю и посмотреть, а что там происходит. И вот что бы там ни происходило на этой Земле, в далеком-далеком космосе, кроме холодного, ну, как бы сказать, даже не безразличия, а вот такого абсолютно бесстрастия, ничего нет. И из космоса смотрят на Землю, как если бы мы смотрели в микроскоп на разные группы микробов. И нам тоже мы эмоции не вкладываем в том, какая группа победит, зеленая, красная или желтая. И вот так же из космоса можно глядеть на Землю, кто на ней выживет. И если бы на Земле были одни растения или одни животные без человека, космос также реагировал бы на это абсолютно безэмоционально. И животные бы поедали друг друга, одни виды бы исчезали, другие приспосабливались бы, появлялись. И было бы то же самое, что есть и сейчас, только без участия человека.
Тем не менее, мы имеем то, что вы называете антропосистемой, антропо-человек. Тогда можно ли дать определение базового принципа существования человека как одной из основных частей этой самой антропосистемы? То есть базовый принцип существования человека. Чем он отличается от всего остального?
С одной стороны, антропосистема является производным от биосистемы, безусловно. А с другой стороны, антропосистема – это особая система, открытая, живая, которую создал человек для выживания вот в этой агрессивной среде, чтобы отбиваться от животных, отбиваться от природы, потреблять ее и быть, в общем-то, владельцем всего, что есть на Земле. Это система, созданная для выживания человека. И основные ее принципы – это, конечно же, те же самые принципы, что действуют и в любой системе. Это функция сохранения состояния системы и функция изменения состояния системы. И вот эти два как бы противоположных начала постоянно взаимодействуют и создают некий гармоничный мир. И мир развивается, и человек выживает и совершенствует вот эту свою искусственную среду существования за счет развития гармоничного и сбалансированного обеих функций.
Все может быть.
Мозг. Мозгами обладают многие животные. Некоторые биологи утверждают, что те же дельфины обладают мозгом, который, если его в сопоставлении сравнивать с весом тела, должен быть гораздо более развитым. Киты, кто у нас там еще умные?
И большие.
И большие, да, слоны. Чем отличается мозг человека от мозга шимпанзе или дельфина?
Мозг человека отличается одним интересным качественным признаком. Отличается той самой асимметрией функций полушарий головного мозга. В чем состоит эта асимметрия? Все прекрасно знают, что мозг симметричен, но это мы говорим о форме или о морфологии, как говорят физиологи. То есть оба полушария одинаковы на внешний вид. Но только живой мозг позволяет оценить вот ту разницу в функциях, что делает правое полушарие и что делает левое полушарие. У животных этой асимметрии функций нет. То есть она, если и есть у высших приматов, то только в зачаточном состоянии. И вот развивается и формируется она только у человека. Кем это запрограммировано и почему, неизвестно. Но только человек обладает вот этими асимметричными функциями. И эти функции состоят в следующем. То есть правое полушарие, оно как бы система сохраняющая, оно хранит весь опыт, оно воспринимает образно мир целиком, оно пассивно приспосабливается к выживанию. А левое полушарие – это социальное полушарие. Оно активное, оно первым реагирует на сигналы, оно речевое, оно коммуникативное.
Правши и левши – это что? Это какое-то следствие вот той самой асимметрии, или это просто причуда природы, если верить ученым, которые утверждают, что феномена правши-левши не существует у других животных?
Это не причуда природы. То есть, ну, если вся наша жизнь – это причуда природы, то и правши и левши – это тоже такая вот своеобразная причуда. На самом деле правши – это выражение пути эволюции. То есть, если левое полушарие становится доминантным, то есть первым реагирующим на все внешние раздражители и принимающим решения, то, соответственно, правая рука, правый глаз, правое ухо, они и правая нога, они будут первыми выполнять или получать те или иные сигналы. Вот это и есть правшество. Левшество – это когда вдруг по какой-то причине правое полушарие первым начинает получать и отвечать на сигналы. И тогда реагирующими становится левая рука, левая нога, левый глаз. Но это все вещи наживные, то есть как бы путь эволюции, скажем, если мы возьмем предчеловеков или первых людей, то особенно асимметрии по рукам у них незаметно, то есть то, что касается их деятельности, и то, что можно оценить. И вот эта праворукость развивается с эволюцией человека, то есть как какой-то вот закономерный показатель. Но на самом деле каждый человек может пользоваться и той, и другой рукой.
Ну, есть примеры, вроде бы достоверно подтверждаемые из истории, в первую очередь Леонардо да Винчи,
который
мог писать и правой, и левой рукой, и пользоваться зеркальным изображением текстов без зеркала. Это один такой гений на сотни миллионов.
Нет, ничего подобного. В общем-то, большое количество людей может это делать. Есть небольшие такие приемы, методики, которые за полчаса позволят выявить, способен ли человек в принципе писать зеркально левой рукой, и потом это уже идет по нарастающей, можно заниматься разными типами письма, и справа налево, и слева направо, и зеркально. То есть да Винчи, он как бы выразил вот то, что заложено в человечестве. На самом деле, древние майя точно так же писали самые скрытые эзотерические тексты зеркально. То есть не так, как было принято писать. Справа налево они писали вот эти скрытые тексты.
Я знаю, что вы профессор РГУ, доктор исторических наук. Не так давно начали заниматься вот развитием этого правого-левого писания. Во-первых, зачем и какие результаты вы наблюдаете за собой?
Ну, писанием я это начала заниматься случайно. То есть, когда, занимаясь древними текстами майя, мы столкнулись с тем, что в этих текстах описываются такие странные феномены, как ясновидение, предсказание будущего. Естественно, возник вопрос, как цивилизация, которая развивалась самостоятельно, независимо от Старого Света, занимается как бы теми же самыми вещами, обманом и там иллюзиями, которые мы оценивали как вот достояние Старого Света. Естественно, напрашивался вывод, если человечество независимо приходит к каким-то явлениям, которых мы и не можем объяснить, но одинаковым, это значит, что это заложено в самом человеке. И вот когда я стала искать, а где именно заложено стремление к паранормальному так называемому, то я неожиданно для себя обнаружила странное как бы явление, которое для меня тогда было неизвестным. Это проблема функциональной асимметрии головного мозга, которым у нас, например, занимаются люди в Институте нейрофизиологии имени Бурденко. И профессор Тамара Амплеевна Доброхотова – это человек, который еще в 70-е годы открыл удивительную вещь, что люди с одним типом асимметрии болеют одинаково, А с другим типом асимметрии головного мозга, левши, болеют каждый по-разному. И вот они-то, например, обладают и ясновидением, и даже левитацией. И, конечно, этот феномен был настолько удивителен, что отсюда я начала опробовать все на себе, что можно было опробовать. И вот тогда, в частности, я подошла к писанию, скажем, зеркально левой рукой.
Какие-то эффекты в вашей деятельности наблюдались, кроме достижения или удовлетворения некого спортивного интереса?
Ну, это научный интерес, прежде всего, любопытно понять вот эту феноменологию. И, скажем, было очень трудно, например, еще тоже понять такую вещь, что я одновременно являюсь и объектом, и субъектом исследования. То есть я считала, что я вот умная, я в университете, я занимаюсь наукой, а вот всякие шаманы, колдуны и там малые народы – это вот объект, которым я занимаюсь. И вдруг я поняла, что я такая же, как и они, и могу себя изучать точно так же. Мы находимся абсолютно на одной волне. Вот это был, конечно, сильный удар, который сдвинул вот то, что Кастанеда называет точкой сборки, скажем. То есть воспринимать мир совершенно по-другому. Поэтому польза была, безусловно, большая.
Так, может быть, детей самого раннего возраста можно попробовать обучать писать левой и правой рукой?
Ну, я считаю, что детей надо обучать всему. Чем большими навыками они обладают, тем лучше. И самое важное, что детей надо начинать обучать целенаправленно и с самого момента их рождения, потому что человечество выработало приемы именно для того, чтобы сформировать левополушарное мышление ребенка. То есть все дети рождаются с альфа-ритмами материнского правого полушария, поэтому, скажем, мать там может ничего не слышать, но ночью она только слышит, как пискнет ребенок. У них существует вот такое вот взаимодействие. А левое полушарие – это социальное, это только обучение. И если ребенка не обучить, не научить говорить до 6 лет, он никогда не станет человеком. Это поразительное явление, но человек, получается, это единственный биологический вид, в котором вот эта социальная функция или фенотипическая, она определяет полноценность генетическую. Поэтому, конечно, чрезвычайно важно воспитывать и обучать всему детей с самого начала. И чем больше навыков мы в них закладываем, чем больше видения мира они открывают для себя, тем больше развит их творческие способности для реализации позже.
Есть многочисленные примеры того, что дети, которые вырастают в языковой среде, где люди разговаривают, пользуются разными языками, легко осваивают и 2, и 3, и 4 языка, что на практике недостижимо для взрослых людей. Каким-то образом, вот с запуском функций головного мозга это может быть связано, овладение иностранными языками?
Безусловно, языки – это, наверное, первое, что можно поставить вот в ряду тех вещей, которым человек обучается и овладевает в результате целенаправленной деятельности. И поэтому чем больше закладывать в ребенка, тем больше эффект будет получен потом. И дети способны, особенно до 6 лет, воспринимать огромное количество информации и усваивать языки практически как родные. И для них это не только более широкое видение мира, но и более активный мозг. Мозг – это вот такое устройство, которое, если не работает, оно начинает отмирать, атрофироваться. Ну, наверное, как и всякий механизм, но это в мозге это проявляется в большей степени. И наоборот, чем больше он работает, тем больше результат мы от этого получаем.
Кстати, вот многоязыковость и способность к языкам с раннего детства, развитие мозга в этом направлении, может ли это каким-то образом способствовать развитию других способностей, напрямую не связанных с языкознанием?
Конечно, безусловно.
То есть какие участки мозга развиваются при том, что человек вдруг то ли письменность древних майя освоил, то ли санскрит, то ли просто английский, французский, да еще и арабский язык, например?
Ну, тут как бы вещь такая, она тоже таинственная, потому что есть люди, которые овладевают огромным количеством разговорных языков, и, собственно, дальше они не выходят. Вот они их знают, это их основное занятие. Другие концентрируются как бы на другом аспекте той же лингвистики или общих каких-то культурных вещей. Но в любом случае знание языков, оно стимулирует развитие связей в головном мозге. Ведь все, что производит мозг, это прежде всего активизация связей между полушариями, связей между участками головного мозга. и поэтому любая умственная работа идет в пользу.
Но критики говорят, что детей нельзя перегружать там до 6-8 лет, что им не надо так много заниматься. А с ваших же слов становится ясным, или, по крайней мере, такое ощущение складывается, что ребенка можно нагружать знаниями сколь угодно много, до определенного возраста. Где-то грань?
Ну, грань, конечно, наверное, какая-то существует, чтобы ребенок совсем не занимался тем, чем ему не надо заниматься. Но если потенциал мозга допускает, то я считаю, что лишнего никогда ничего быть не может. И вот эти плачи о том, что школьные программы перегружены и слишком многому их обучают, конечно же, это лукавство. На самом деле можно обучить гораздо большему, и нужно обучать гораздо большему. Ведь есть одна очень хитрая вещь, вот все в той же антропосистеме. Она состоит как бы из трех уровней. Первая – это головной мозг и человек, вторая – это социорепродуктивная пара, то бишь семья, и третья – это социум, то есть наше государственное или какое-то пространство. И вот функция вот этой социорепродуктивной пары – это не только родить ребенка, а это вывести его на максимум развития, которого достигло человечество к моменту развития ребенка, и заложить в него именно все социальные программы. И они каждый раз растут. Если их не увеличивать, то человечество будет откатываться назад с каждым поколением, которое не преодолело, не превысило своих родителей по интеллектуальному развитию.
А в чем тогда вот эта асимметричность, о которой мы сегодня рассуждаем, проявляется в социализации детей?
В социализации детей асимметрия – это основной принцип. Вот начиная с материнского, пассивно-адаптивного, то есть вот просто выживать, накрыться шкурой, съесть, что подвернулось, и вот как-то выжить, дотянуть до завтрашнего дня, вот то, что нас любят в теории выживания, еще что-то. Это все очень тоскливо, за этим нет перспективы. А вот воспитание как раз формируется за счет того, что воспитание ребенка и формирование его асимметрии на определенном этапе, и чем раньше, тем лучше, включается мужской компонент, то есть носитель функции изменения состояния системы, развития этой системы. И вот мужской компонент – это отец или это мужской лидер какой-то там, да хоть тренер, особенно для мальчиков, это является носителем развития левополушарного мышления, то есть способности моделировать ситуации, способности прогнозировать свою деятельность, способности формировать сложную деятельность, расширять пространство своего существования.
Это то, что не может, то есть не способна, как бы не запрограммирована природа женщины.
Да, это то, что для женщины природы не предусмотрено. То есть она может это искусственно смоделировать и сделать, но изначально женщина обязательно все-таки будет возвращаться к системосохраняющей функции. То есть вот эта вот драматическая проблема, что, скажем, на работу не любят брать женщин, потому что они начнут рожать и будут сидеть с детьми, в этом есть доля истины, потому что женщина в решающий момент, она всегда будет делать выбор в сторону сохранение своего потомства, а не в сторону развития в целом системы.
В связи с большой проблемой неполных семей в так называемых цивилизованных странах, включая Россию, функцию мужчины, вы сказали, не обязательно может выполнять биологический отец.
Да, скажем, сейчас можно даже решить проблему с биологическим размножением, когда отец и не присутствует, и, казалось бы, вот она наступила гармония. Но на самом деле, если на определенном этапе, а этот этап, заметим, в 3-4 года, мальчик особенно не вступает в его воспитание мужчина, то он получается дезадаптивным. То есть вот он идет, как бы то ни было, по линии вот этой материнской модели пассивной адаптации. И когда мужчина утрачивает тот признак, который ему предназначен биологически для того, чтобы формировать вот это вот социальное пространство, вот это уже катастрофа.
Неизвестная планета.
Галина Ершова, профессор, доктор исторических наук. Мы продолжаем разговаривать об особенностях антропосистемы, то есть окружающей среды, одной из важнейших частей которой является человек. По поводу развития детей. Существуют теории и научные наблюдения, что человек вообще к какому-то периоду времени перестает развиваться. Ему сложнее даются иностранные языки. Он так никогда и не научится прыгать в высоту выше, чем 2 метра. Что это за период для разных функций человеческого организма и с чем это связано в связи с той самой теорией асимметрии, которую вы проповедуете?
Это тоже очень любопытный такой аспект развития человека. И первый раз я на него обратила внимание совершенно неожиданной точки зрения, то есть анализируя, скажем, эпос древних майя «Попольвух», я обнаружила такой момент, что вот люди были созданы богами, и они обладали способностью видеть далеко за горизонт, то есть вот ясновидение то, что называется. И потом боги решили, что вот люди слишком похожи на них, и ограничили их видение, ограничили, напустили туман и ограничили их способность воспринимать мир только вот этим ближайшим пространством. После чего люди начали активно работать и размножаться. То есть пассаж алогичен. И мне стало интересно, собственно, что за этим кроется. То есть какое-то нелепое, в общем-то, сочетание, причем тут способность воспринимать, познавать мир и размножаться. И я посмотрела другие источники о сотворении мира, и, например, в Библии мы видим тот же самый момент, то есть Адам и Ева живут припеваючи, ничего не делают, и вот как только они прикасаются к познанию, тут у них ограничивается их сладкая жизнь, они должны работать, и они то же самое начинают размножаться. То есть получается, что логика человечества в разных частях мира была всегда одна для того, чтобы зафиксировать вот этот странный момент. И когда я уже посмотрела работы психофизиологов, то обнаружила очень любопытный момент. Оказывается, что асимметрия головного мозга определяется к моменту созревания половой функции. То есть в среднем это где-то 12 лет. То есть вот как только человек вступает в период половой зрелости, можно сказать, что его мозг завершил свое формирование. Потом он только развивает, совершенствует, доводит до какого-то блеска особые качества, но уже ничего нового принципиально он не приобретет. Например, если ребенок до 12 лет получил травму левого полушария головного мозга, то еще правое полушарие может перехватить речевую функцию, и ребенок начнет говорить. А вот если уже взрослый человек получает травму левого полушария, то человек уже говорить не научится никогда. И вот так же вот со всеми остальными функциями.
12 лет.
12 лет. Плюс то есть минус, в среднем, да, это 12 лет. К этому моменту в идеале ребенок должен определить, что ему в этой жизни нравится, чтобы потом заниматься теми или другими предметами.
Здесь тогда роль родителей просто должна быть колоссальной.
Безусловно, безусловно. Родители должны к этому периоду постараться опробовать по максимуму все способности ребенка. Дать ему и поиграть на фортепиано, и поиграть в футбол, и все что угодно. И вот там, где ребенок себя проявит с наибольшей яркостью, и что ему будет ближе, приятнее самому, вот то и должно стать вот направлением главного удара для дальнейшего его обучения.
Ну, а взрослым людям, старичкам, кому за 40, все у них безнадежно в плане развития изучения иностранных языков, освоения новых профессий?
А то дело в том, что оно безнадежно только в том случае, если человек сам себя уже осознал как старичок вот на каком-то периоде времени. И вот тогда он сам для себя перекрыл все возможности. Но чем больше человек заставляет работать свой головной мозг, тем дольше длится его активная интеллектуальная жизнь и, собственно, жизнь вообще. Именно потому, что работа головного мозга заставляет функционировать и весь остальной организм. И даже насильно надо это делать для того, чтобы как бы с обратной стороны запустить механизм долгожительства.
Профессор Галина Ершова у нас в гостях. Будем приглашать ее и дальше. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю. Ну, а теперь наша традиционная викторина. Ее итоги мы подведем в январе 2006 года. Наградим авторов самых интересных ответов нашими призами, фильмами и книгами от «Неизвестной планеты». Итак, 5 вопросов. Первый. Знал ли Толстой Лев Николаевич электричество? Владел ли Лев Николаевич Толстой электричеством? Вопрос второй. Сколько Иерусалимов вы знаете? Вообще, что такое Иерусалим, как вы считаете? Это понятие или это город на географической карте Земли? Что было раньше, понятие или название города? Вопрос третий. Откуда пошло выражение «хлеб-соль»? Есть ли какие-то аналоги этого приветствия, которое широко распространено в русском языке, в других языках? Итак, откуда у нас взялось выражение «хлеб-соль»? Вопрос четвертый. В гербах каких государств присутствует или присутствовали серп и молот, или их аналоги? И откуда вообще серп и молот, эта символика, взялась в нашей жизни? И вопрос пятый и последний. Ваши версии происхождения загадочных кругов на полях? Эти круги на полях регулярно, ежегодно наблюдаются и в России, и в Великобритании, и во многих других странах. Так вот, кто, как и зачем эти круги на полях производят? Ответы ждем по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» или через наш сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье на неизвестную планету. Здесь все по-другому.